Мы продолжаем рассказывать обо всем самом важном и интересном в эфире «Радио Спутник». Я напоминаю, что у нас есть видеотрансляция в Перископе на канале РУ, _Радио Спутник. Нужны они не только для того, чтобы нас слушать и, конечно, смотреть, но и чтобы вы могли писать комментарии, присылать нам вопросы по темам бесед, ставить лайки, разумеется. На вершине мира. 8 августа – Международный день альпинизма. День тех, для кого лучше гор могут быть только горы. Краткий, честное слово, экскурс в историю праздника. День альпиниста отмечается уже очень-очень давно, чуть ли не с конца 18 века. 8 августа 1786 года два швейцарца, Мишель Габриэль, Паккарт и Жак Бальма, первыми в истории поднялись на высшую точку Альп, на Монблан. И вот мы день альпиниста будем в студии «Радио Спутник» тоже отмечать вместе с нашей гостьей. У нас сейчас здесь профессиональный альпинист, единственная россиянка, покорившая 7 высочайших вершин мира, Людмила Коробешко. Людмила, здравствуйте. Рад вас видеть. Очень-очень-очень. Поздравляем вас с праздником.
Здравствуйте, Маша. Спасибо большое за поздравления. Я тоже рада оказаться у вас в студии. Единственная небольшая поправочка. Я, да, первая россиянка, но не единственная на данный момент. Еще есть две россиянки, которые уже на данный момент не так давно завершили проект «Семь вершин».
Ага, вот так вот. Ну, значит, полку прибыло. Тоже
да,
хорошо,
ведь,
получается, коллеги. Как вы обычно отмечаете день альпинистов все-таки? Такой... Всегда в студии какого-нибудь радио или нет?
Не то, что сложный вопрос, но вот иногда спрашивают, а что, как вы отмечаете вот то, что вы зашли на вершину? Вы, наверное, там какие-то машете что-то, какие-то фейерверки?
Да, в общем-то,
нет.
Все думают, наверное, шампанское там, да? Вот
это Хотя, знаете, и такое бывает, бывает всякое. Наверное, не очень сложных вершинах. Вот у нас иногда ребята восходят. Допустим, в прошлом году такое было, что затащили арбуз на вершину Эльбруса.
Класс!
Кто что гораздо. Бывает и шампанское, но, как известно, разумеется, шампанское выпить на вершине тяжело. Обычно это просто такой залп шампанского получается.
А обратно вы его вниз потом несете или нет? Если
ну,
принесли
в принципе,
шампанское?
Бутылка все-таки, да, это мусор. Стараемся, конечно, все с собой, весь мусор забирать
Классно,
вниз.
Классно, хорошо, конечно. Вот возвращаясь к истории Дня альпинизма. Для вас, наверное, Людмил, Монблан – это ну, немножко детский лепет и легкая прогулка, учитывая, как много вы покорили вершин. Просто потрясающе. Я вот сейчас для наших слушателей еще немного информации. Позвольте, я о вас расскажу немного. Вы побывали на Северном и Южном полюсах, все верно?
Верно.
Вы третья российская женщина, взошедшая на Эверест, верно?
Верно.
У вас мировой рекорд в скорости прохождения 7 вершин среди женщин, так?
И такое было в 2012 году.
2012. Замечательно. Вот как много всего. А Монблан? Так вот, все-таки.
Я не соглашусь, что это какой-то детский лепет. То есть горы не всегда там высотой измеряются или сложностью. Одна и та же гора может восприниматься, ее уровень сложности даже по-разному, в зависимости от погодных условий. Вот с Монбланом, например, у меня такая ситуация, что с первой попытки мне не удалось зайти на эту вершину. Это было, наверное, в 2003 или 2004 году. Точнее, не погода нас не пустила. И потом чуть ли не 10 лет прошло, прежде чем я... смогла оказаться на вершине Монблана. Это было уже, наверное, году, ну, где-то 3-4 года назад. Мы тогда вместе с мужем решили сделать такой траверс Монблана. И все равно это не было никаким детским лепетом. Это достаточно сложная в техническом плане вершина. То есть, кстати, вот многие думают, особенно зайдя на Эльбрус, Килиманджаро, что Монблан там на километр ниже, он там 4800.
И он проще.
Что значит проще? Абсолютно нет. В техническом плане это достаточно, ну, не скажу, что сложно, но непростая вершина. То есть новичкам туда как минимум не рекомендуется идти. То есть надо все-таки серьезно подготовиться.
И вот здесь вот есть такая проблема. Я пока готовилась к нашей с вами беседе, поняла, что это, наверное, действительно проблема. То есть коммерческие какие-то вот туристические такие группы и спортивный альпинизм. Две разные вещи, да? Две большие разницы. Именно профессиональный альпинизм.
Ну, пожалуй, да. Дело в том, что у нас, ну, наверное, для... меня это особо актуальный вопрос. Почему? Потому что я являюсь директором клуба «Семь вершин», и именно наша организация занимается коммерческими восхождениями. Да, время от времени такие прям яростные споры по поводу того, что вот коммерческий альпинизм поглощает спортивный альпинизм. Да я, наверное, сильно не соглашусь с этим. Как раз просто недавно была вот такая полемика где-то там, теперь уже, наверное, это было в Фейсбуке, но не так важно.
У нас сейчас постоянно, да, в Фейсбуке какая-нибудь полемика в конце концов.
То есть дело в том, что в чем-то это уникальное явление и, может быть, даже специфичное для России. Почему я так считаю? Дело в том, что в Советском Союзе была своя очень специфическая такая система, был спортивный... Ну, сейчас есть спортивный альпинизм, и там были секции, то есть была поэтапность, были отряды, ну, то есть нужно было обязательно, то есть на какую-то сложную гору тебя не пускали, пока бы ты не сходил на более простую, не выполнил определенные там требования, не сходил определенные вершины, не выполнил какие-то нормативы. В других странах этого не было, поэтому вот такого противопоставления коммерческий и некоммерческий за рубежом практически не существует. У них как-то все это в таком немножко размытом виде.
Симбиоз такой, да, да, этих
отраслей. Вот у нас сейчас, когда мы стали, так сказать, переходить к какому-то новому этапу, то есть больше, может быть, общаться, больше, во-первых, выезжать, потому что действительно там где-то до 80-х годов прошлого века российские альпинисты, советские альпинисты совершали очень серьезные восхождения, но все это почти всегда, практически, наверное, всегда ограничилось рамками вот нашей страны, ну вот бывшего Советского Союза.
И только последние, учитывая определенные, да, обстоятельства.
Там 20-30 лет как раз появилась такая возможность выезжать за рубеж. Ну, мое мнение, что, наверное, коммерческий альпинизм, наоборот, как бы поддерживает вообще
интерес
альпинизм,
вообще,
потому
да.
что был момент, где-то 90-е годы, когда был очень сильный спад, и как раз я попала в эти годы. Ну, вот я как раз начала тогда заниматься альпинизмом. Я в Пятигорске родилась и училась.
Сейчас буду вас спрашивать, почему вы решили этим заняться. Ну, пожалуйста.
Вот, и, конечно, я очень благодарна вот моему тренеру, Гребенюку Александру Викторовичу. У него, кстати, два дня назад был день рождения.
Поздравляем.
Да.
С прошедшим.
С прошедшим. Который вот к тому моменту как раз вот все это рухнуло, не было уже каких-то секций, все держалось на голом энтузиазме. И вот он действительно, он просто энтузиаст. Он у нас студентов, так сказать, ну, вот вокруг себя объединял. Можно сказать, там на свои деньги чуть ли не сам иногда доплачивал за наши какие-то выезды. Вот поддерживал нас этот интерес. Он всегда говорил, ну, лучше вот люди будут заниматься, там, особенно подростки, молодежь, горами, чем, понятно, чем там в подворотнях. Да, то
да, есть, курить он, и пить за гаражами.
Да, да, совершенно верно. И вот просто был такой период провала. Сейчас постепенно, мне кажется, ну, альпинизм выходит на новый этап российский, потому что всегда российские альпинисты, советские, считались одними из самых сильных. И вот ну, после этого провала, мне кажется, сейчас опять идет такой подъем. И в том числе коммерческий альпинизм, мне кажется, больше помогает этому, чем мешает.
Ну да, и дает очень многим людям, которые, может быть, профессионально этим не занимаются, вообще достичь необыкновенных высот в прямом и переносном смысле.
Ну, совершенно верно. Если раньше я считала, что это элитный вид спорта, куда действительно допускаются там только суперспортсмены, и такое восхождение, такое серьезное восхождение, как экспедиция на Эверест, доступна только там избранным единицам после многих лет занятий спортом. Сейчас, конечно, ну, коммерческий альпинизм дает возможность людям, которые профессионально не занимаются альпинизмом, поучаствовать в такой экспедиции и даже успешно зайти на вершину.
Да, я думаю, что это нечто потрясающе невероятное. Я не взбиралась ни на какие вершины, честно говоря. Но я с утра сегодня потянулась неудачно в кровати, и у меня защемило нерв, так что я не уверена, что мне стоит куда-то прям-таки взбираться. Людмила, как вы? Вот как вас... Откуда любовь такая к альпинизму, к горам? Вот вид сверху лучше?
Ну, сверху, конечно, виды шикарные. Хотя, наверное, есть и другие точки, с которых есть красивые виды. Ну, все достаточно, как мне кажется, очень логично. Как я уже упомянула, я, ну, можно сказать, родилась и долгое время жила в Пятигорске. Это Северный
Кавказ.
Любовались
перед глазами.
Эльбрус постоянно, ну, по крайней мере, в хорошую погоду. Эльбрус – высочайшая вершина Европы. Кстати, все-таки не Монблан – высочайшая вершина Европы,
ага.
А официально это Эльбрус. Хотя многие, особенно иностранцы, считают, что это Монблан.
Область политического политических, геополитических разногласий.
Вот, да, и поэтому горы были перед глазами, и как бы вот такой момент. Ну, мне, видимо, и в школе так везло. Приходили иногда тренеры по физкультуре, которые старались вести какую-то туристическую секцию, какие-то клубы. То есть я вот потихоньку еще не совсем альпинизмом, скорее туризмом занялась в школе. Опять же, я говорю, благодаря вот таким людям, которые сами к этому чувствовали интерес и старались детей увлечь. Дальше уже в институте я целенаправленно придя в институт. А да, еще моя мама, как я считаю, повлияла. Она мне все время рассказывала о своей юности, как они ходили в горы. В общем, все это, конечно, наложило свой отпечаток. И придя в институт... Это сейчас государственный, Пятигорский государственный лингвистический университет. Я там сразу стала целенаправленно искать секцию альпинизма. И сразу ее нашла. И вот тренер Александр Гребенюк на тот момент как бы брал всех и всем давал возможность попробовать вот, узнать, что такое горы.
А дальше понеслось, как говорится. Закрутилось,
да,
завертелось.
Да, по-разному, кстати, было. Тоже и даже внутри секции был какой-то спад. Потом приходили новые люди. То есть я, можно сказать, там несколько поколений прожила. приходили, ну, в какой-то момент как-то это затихало, потом приходили ребята, которым это было очень интересно, они потом сами дорастали до чего-то и начинали, ну, сами организовывать уже соревнования по скалолазанию, какие-то выезды более сложные на более сложные вершины. Вот, а потом уже так получилось, что я приехала в Москву и встретила своего будущего мужа, Абрамова Александра Викторовича, который вот, я не знаю, успеет добежать сегодня, не успеет, потому что он сегодня только прилетел с пика Ленина, он там целый месяц пробыл.
Да-да-да, я так и поняла, что он только сегодня
вернулся. Два
раза
поднялся на вершину с двумя командами. Вот, и с ним уже вот начали совместный проект, именно «Семь вершин».
Угу. Ну, потрясающе. А вот какое восхождение, Людмила, может быть, было самым интересным или самым большим вызовом вот для вас из тех покоренных вершин, из тех пиков?
Сложно вспомнить. Наверное, ну, точнее, сложно сказать точно. Ну, наверное, первое восхождение на Эверест было сложным, потому что прежде чем я в 2007 году дошла до вершины Эвереста, то есть, и когда Александр предлагал мне поехать поучаствовать в экспедиции, как, ну, можно сказать, звал, я считала, это несколько лет продолжалось, я считала, что я не готова просто к такой серьезной горе, что мне надо набраться опыта. И у нас просто была экспедиция 2006 года, достаточно там трагическая, то есть там были даже, ну, несколько человек погибло. И, тем не менее, через год мы все равно вернулись, и уже в 2007 году я побывала на вершине. Ну, да, это ощущения, наверное, которые запоминаются надолго. Денали, то есть эта вершина, ну, раньше она называлась Маккинли, на Аляске тоже по-своему запомнилась, потому что, по-моему, только с третьего раза мне удалось зайти на вершину. При первой попытке у меня был тяжелейший отек мозга.
Боже.
Я, по-моему, даже это где-то описывала, но это, да, такой был серьезный случай на грани жизни и смерти. Вот. Но, тем не менее, я уже после этого 4 раза сходила на эту вершину. Вот в этом году была с группой в июне месяце. Но она меня все равно притягивает. Очень, я считаю, красивая гора, очень сложная такая. Я даже небольшую лекцию читала на эту тему «Честная гора», что вот там как раз нет возможности нанять портеров. Тебе никто, нет помощников, которые бы ставили лагеря, готовили там еду, вот это все делают сами. Таких экспедиций, по крайней мере, в коммерческом альпинизме не так много. Вот Денали — это одна вот из таких вершин, где все сам делаешь. Прям... Все участники, даже если ты там не профессионал, но ты должен быть готовым к тому,
проверить,
чтобы
проверить себя во всем.
Да-да-да.
И совсем. А есть какие-то вот, даже вот, Людмила, и такие сложности, бывают страшные моменты. Я начиталась тоже всякого, что, ну, очень это сложно и физически, и психологически для человека бывает вот подняться на такую вершину. И несмотря ни на какие вот опасности, еще что-то, это все не отбивает желание подниматься, восходить. Ну, просто вот не отпугивает.
Мне кажется, очень много от человека зависит. То есть, скорее всего, это в первую очередь сложности какого-то психологического характера. Кстати, просто недавно как раз вот эта группа на Ленина, мы с Александром обсуждали, там были ребята, или это предыдущая была группа, ну, не помню. Ну да, бывает такой случай, что человек, видно, что физически готов, и даже, ну, ты так оцениваешь, что он может зайти, но он там боится по каким-то причинам или в себе не уверен. Вот тут, ну, чаще всего, мне кажется, человеку надо как бы в голове это решиться, а потом, ну, все-таки это дело привычки. Если честно, вот даже субъективно для меня, я помню первые восхождения, когда я там начинала гидом работать даже на тот же Эльбрус, ну, относительно легкая гора, мне просто казались ужасом каким-то. То есть каждое восхождение, это было очень тяжело, я выкладывалась, потом несколько дней, можно сказать, восстанавливалась. А потом все это потихоньку, можно сказать, привыкаешь, и уже с каждым разом все легче и легче.
Ага, и вот к нам в студии присоединяется 7-кратный восходитель на Эверест. 8-кратный восходитель на Эверест. Ну вот как. Чемпион СССР по альпинизму Александр Абрамов. Александр, счастливо вас видеть, рада приветствовать.
Здравствуйте.
Вы буквально с пика Ленина и к нам, да, получается? Насколько,
ну, да,
я поняла со слов Людмилы.
Мы стояли на вершине пика Ленина. Вчера спустились в базовый лагерь, прилетели, вот я тут.
Ну как
только
там?
Только лег спать, меня сразу разбудили.
Ну как там на пике Ленина?
Ну, вообще-то очень холодно, знаете, то есть альпинизм — это такое время, когда, как говорят, хорошо перезимовать лето.
Ага.
Ну, вот мы там сейчас зимовали.
Очень холодно. А сколько там градусов, вот, если не секрет? Минус 30, минус 40?
Да не, ну, минус 20 достаточно, чтобы обморозить все конечности. Вот там минус 20 сейчас на вершине.
А пик Ленина вы который раз уже покоряли? Я подозреваю, что далеко не первый.
Знаете, это был такой должок. То есть я в 1988 году не взошел на пик Ленина. У нас там было трое спасательных работ. Вот. И с тех пор я там больше не был ни разу. Это был такой моральный долг сходить. Я сходил аж два раза.
Все-таки покорили, можно сказать.
Дважды, да.
То есть и для себя тоже такое еще одна, ну, галочка, можно сказать, необходимая, наверное.
Вообще, как бы альпинизм — это такое небольшое сумасшествие, я бы сказал. То есть люди просто собирают вершины, независимо от опасности, от того состояния, в котором они сами находятся. То есть люди просто как зомби идут к вершине.
Вот так вот. Это все-таки такая тяга. Ее ничто с ней не сделаешь. То есть, как часто вот вы вообще, вот, Людмила Александровна, поднимаетесь? Вот восхождение, экспедиции, как часто они бывают? То есть из одной сразу в другую или там, может быть, месяц перерыва вы берете?
Ну, знаете, месяц это слишком много. То есть у меня на самом деле сейчас какой-то период. Знаете, у меня началась вторая жизнь после 50 лет. То есть когда человеку 50 становится, у него, да, как бы второе дыхание открывается. Вот второе дыхание часто людей тянет на самые дурацкие поступки. И вот, ну, там люди обзаводятся новыми семьями, заводят себе детишек и так далее. Вот. Ну, пока до этого я еще не дошел вот, до такого состояния, но как бы горы у меня стали еще больше, больше, больше и больше. То есть где-то по 20 восхождений в год, да. Вот. Зачем это, я уже сам перестал понимать.
Но иначе никак.
Ну, жизнь, она, да, теряет смысл, если ты не в горах. То есть я вот буквально сегодня прилетел в Москву, и послезавтра улетаю, то есть я не знаю.
Как хорошо, что вы успели к нам заскочить.
Вот именно, да,
просто на ходу. Прямо можно сказать. Людмила, а сколько вообще, вот, допустим, и Александр тоже, вот подготовка к экспедиции сама длится? То есть этап сборов, этап подготовки на месте, восхождение, там сколько времени, вот сколько времени на вершине находишься в момент?
Ну, это такой вопрос, понимаете, смотря к какой горе готовишься. Допустим, есть экспедиция на Эверест, которая длится полтора месяца. Раньше два месяца длилась, полтора. Сейчас Александр пытается ее сократить практически до месяца. Подготовка, ну, так как уже каждый год делаем, немножко по накатанному, но все равно это, можно сказать, несколько месяцев, а то и полгода. Если считать подготовкой, там, сбор участников экспедиции, продумывание там... Каждый раз это практически обновление палаток, потом закупка еды. Вот. Или есть экспедиция там... как мы вот с Александром решили быстренько слетать в Европу, там залезть на небольшую вершинку там, для акклиматизации.
Ну, подготовка, а потом... да, занимает как раз время покупки билета, собственно. То есть вот, принятие решения — это поехали-поехали, билет купили.
Вот, морально там, подготовились и поехали.
15 минут. Ну да, знаете, как солдату, которого своему там ремень подпоясался, автомат взял и пошел. Вот так же у нас. То есть подошел, взял рюкзак и полетел.
Да, у нас еще такая традиция, вот последние годы появилась. Мы стараемся свой день свадьбы, ну, так сказать, создание семьи, отмечать каким-то, ну, небольшим восхождением. Еще иногда стараемся детей брать.
Угу. Ну вот в этом году, в этот раз как?
Посмотрим. А, в этот раз, по-моему, это мы еще там с работой как-то это совмещаем. Мы надеемся, что в эти даты мы будем где-то в районе Папуа-Новой Гвинеи, и мы собираемся там на Бали попробовать найти высочайшую какую-нибудь точку или вулкан.
Ну, там высочайшая вершина 3500 метров приблизительно. Ну, то есть как бы это больше символически. То есть, конечно, для нас это простые восхождения, но вот... Да, то есть ближайшее это будет восхождение совместное на высочайшую вершину Бали. 3500 метров там есть вулкан.
Ну да, это совместное. А так Александр в серьезную экспедицию на другой восьмитысячник уезжает в сентябре, это Манаслу.
Ну, это не Эверест, 2 сентября,
но...
да.
Близко.
2 сентября я улетаю на восьмитысячник Манаслу. Это восьмая вершина мира. И экспедиция продлится около месяца. Вот, а после этого мы как бы так отдохнем. Вообще, как бы все наши поездки совместные, семейные, происходят. То есть мы не ездим на море, мы всегда едем в горы. То есть, что бы ни происходило, мы постоянно в горах.
Почему я не удивлена, мне интересно. То есть, просто по ровной земле не очень интересно.
Ну, по ровной нет, по морю тоже нет, по воздуху тоже нет. Ну, то есть, получается, вот нам остается очень немного, то есть вот, покорять высочайшие вершины нашей планеты.
Нет, но мы пробовали там вот лыжные экспедиции в Антарктиде. Одно время Александр загорелся, он вернулся. Дело в том, что в Антарктиде к Южному полюсу идут не только на лыжах, но иногда берут кайты. И с помощью ветра, да, на кайтах идут с полюса, наверное, уже обратно. И мы там попробовали этим заниматься.
Ну, вы знаете, я зимой попробовал этим заняться. То есть, ну, как очередной раз я понял, что воздух, ветер не для меня. То есть я несколько раз головой приложился об лёд. Вот.
Боже ты мой. Ну, всякое бывает. Тоже ведь экстремальный вид спорта.
Ну, понимаю. Кайтинг, конечно, да, но это зимний кайтинг. Когда
тем на более лыжах, на полюсах.
На лыжах ты едешь, там заструги, там можно переломать ноги и все что угодно. То есть, в принципе, вообще все виды спорта, которые я пробовал, кроме альпинизма, принесли мне определенные травмы. И только альпинизм, вот 37-й год я им занимаюсь, я такой пожилой человек уже.
Ой, да ладно вам.
С седой бородой. Вот. Ни одной травмы в альпинизме у меня не было. Все остальное у меня, все связано с водой. Я чуть не утонул в Тихом океане. С воздухом я падал в вертолете, ломал позвоночник. Вот.
Боже ты мой. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, вот насчет примет. Есть ли какие-то вот приметы профессиональные у альпинистов, Александра, Людмила?
Не знаю, слово приметы и профессионально, мне кажется, такие несовместимые.
Оксюморон, нет. Да, значит?
Да. Ну, да, есть такое, что стараются, если вот там группа или кто-то успешно зашел на вершину, то не поздравлять, пока человек не спустился. Все-таки поздравлять, когда уже поднявшиеся на вершину спустились в безопасное место, в базовый лагерь. Вот такая примета есть.
Ну, в Непале есть еще такие приметы. Ну, как бы шерпы, они, допустим, жгут костры и смотрят, если ветер дует на гору, то нужно идти на гору. Если ветер дует с горы, то нужно как бы идти с горы. Ну, это очень логично, то есть.
Ну да, это как мох с какой стороны в лесу растет из серии, там определять стороны света или ну, что
там
такое.
Там был какой-то анекдот, я забыл. Про этот мох.
Все-таки соблюдайте, то есть некоторые вот такие вот вещи все равно.
Ну вот в Непале есть и в Тибете церемония пуджи, то есть такое освящение перед, то есть надо получить благословение, прежде чем идти на гору. Это ежегодно делается, конечно. То есть традиции той страны, в которой ты находишься, при восхождении обычно стараемся соблюдать.
Ну да, и напитки тоже пьем только той стороны, в которой находимся. Но это на самом деле экологически правильно.
Ага. Ну что ж, вот какой-то совет, может быть, дадите для тех, кто вот сейчас, как я, вас послушал, на вас посмотрел и тоже подумывает теперь, может быть, вопреки всяким...
Ну да, сегодня обязательно отпразднуйте обязательно.
А как вот мне отпраздновать? Я вот не альпинист вообще.
Ну, напитками той страны, в которой находитесь.
А, напитками той страны, в которой нахожусь. Хорошо, то есть это универсальная традиция, не только для альпинистов.
Еще можно пачамаму сделать. Это прежде чем пить этот напиток, надо немножко с землей поделиться. Это в Перу так делают, в Южной Америке. Вот на Аконкагу, когда мы ходим,
ну,
для местные индейцы, да. А потом уже выпить, поделиться сначала.
Нет, ну что хочу сказать. Конечно, любите вообще свою страну, ну, в смысле, свою планету. И на этой планете очень много таких интересных мест. А на самом деле вершины... Вот я могу сказать, сейчас только что с пика Ленина я вернулся. Когда мы уезжали в этот день, в базовом лагере как раз была информация, что корейская экспедиция зависла там где-то на веревках в районе вершины. Кстати, сейчас полная луна, и, может быть, в Москве это не так заметно из-за
вообще
фонарей.
Вообще не было заметно, вам
честно
знаете,
скажу. А в горах просто вот над пиком Ленина все время встает эта вот громадная луна. Да, и вот, допустим, у корейских альпинистов у них есть некая, не знаю, традиция, приметы или так далее, что когда они поднимаются на вершину, им очень близки боги, и они готовы умереть. То есть как бы у них считается хорошо подняться, ну, как бы умереть на вершине – это хорошо.
Вот
то есть
так.
У разных народов, кстати, очень у многих вершины как раз связаны вот с богами и с... в том числе со всякими ритуалами.
Высота, приближенность,
ну, допустим, в Тибете,
к...
да, там
небу.
Поднимают, вот, если человек умирает, его поднимают на одну из вершин, там, я могу продолжить, то есть птицы его расклевывают, после этого кости его дробят, отдают животным, там, собакам, и в конечном итоге вот он возвращается к земле таким образом, как вот как вышел из земли и вернулся к земле.
Круговорот жизни своеобразный.
Да, да, да.
Ну что ж, интересно. А при... вот у меня возник такой вопрос... Я так поняла, что самое сложное в любой экспедиции – это спуск. Это уже не восхождение, а нисхождение. Это так?
Ну да, совершенно верно. И статистика о том же говорит, что... Ну, дело в том, что по статистике больше половины, а то и называется цифра 75% несчастных случаев происходит именно на спуске. И, в общем-то, это вполне логично и объяснимо, потому что, ну, человек все силы практически отдает вот на то, чтобы достичь вершины, и на спуск у него гораздо меньше сил. Потом есть такие факторы, что обычно с утра погода лучше, и чем ближе к обеду, чем ближе к моменту восхождения, тем погода, тем больше шансов, что погода испортится. В горах она после обеда как раз и портится. Ну и потом после такой эйфории, особенно если это одно из первых восхождений у человека, он просто может действительно потерять бдительность. А на спуске, конечно, очень важно не потерять бдительность.
А вы знаете, в 97 году мы совершили восхождение на Эльбрус на лендровере. Это было такое знаменательное событие. То есть поднялся автомобиль, об этом там многие услышали, узнали.
Я читала.
Но это вот как раз вот был наш проект. И на пресс-конференциях нас спрашивали, вот, а как вы спустите машину? Ну, мы говорили, ну как, ну, главное подняться, то есть спустим мы. Просто вероятно. И в результате, когда мы поднялись на вершину и на спуске, мы разбили автомобиль. То есть он сейчас лежит на склонах Эльбруса, на восточной, рядом с восточной вершиной. И да, то есть вот сам я неожиданно для себя понял, что спуск оказался сложнее подъема. То есть да, намного быстрее он оказался, вот, но, к сожалению, не до конца.
Все-таки сюрпризы тоже продолжают преподносить горы даже очень-очень бывалым профессиональным людям. Я вас благодарю. Спасибо огромное, Людмила и Александра, за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Я напомню, что День альпинизма международный мы отмечали в студии «Радио Спутник», и у нас в гостях были профессиональный альпинист, первая россиянка, покорившая 7 высочайших вершин мира, Людмила Коробешко, и 8-кратный покоритель Эвереста, чемпион СССР по альпинизму Александр Абрамов. Спасибо вам большое. Новых вам вершин.
Спасибо. До свидания.